Глава 45. Страшно девушке в мрачном, сыром и полуразвалившемся замке. Страшно и ужасно. Там сочится со сводов и падает на мокрые плиты темная густая влага, вовсе не похожая на обычную воду. Там ползают по стенкам кольчатые и многоногие насекомые, издающие тихий, но мерзкий скрежет. Там гнездятся под потолком громадные черные летучие мыши, роняющие повсеместно свой зловонный помет. Там воет гнилой и затхлый ветер, пролетая из бойницы в больницу. Там позвякивают цепями в подвальных застенках давно умершие узники и оглашают пустые пространства коридоров своими унылыми однообразными жалобами. Должно быть, и поза жизнью им не имется. Да, пожалуй, всякому мужику станет страшно в такой обстановке. Именно поэтому в старинные рыцарские замки мужиков и не пускают. Нечего им там делать. А вот сами владельцы замков чувствуют себя превосходно. Зажигают смоляные факелы, чтобы кровавые сполохи весело гуляли по гранитным сводам. Подбрасывают в очаги толстенные бревна, чтобы ветер переменил свое завывание на бодрое гудение. Насаживают на вертела цельные бычьи и кабаньи туши, чтобы жир смачно шипел на угольях. Разливают по кубкам старое вино, чтобы тоже шипело, отдавая запахи давнего, полузабытого уже лета. Кличут музыкантов, чтобы древние напевы и новомодные куплеты способствовали пищеварению. Все было, кроме музыкантов. А музыка? Мозг, тем не менее, играла. И несуществующая певица выводила нежным, светлым, совершенно неуместным в сумеречном этом обиталище голоском причудливые рулады без слов. Словно бы тосковала здесь безвылазно уже многие-многие годы. Аннушка сидела во главе длинного и, видимо, ни разу не обихоженного дубового стола. Перед ней стояла ваза с немыслимыми по весенней паре фруктами. Дымилась на блюде кабанья нога, посыпанная мелко нарубленной зеленью. Пенился кроваво-красным вином золотой кубок, ножку которого поддерживали два золотых же чертенка с вилами и крючьями. Рядом с Аннушкой, на таком же стуле с высокой резной спинкой, недвижно покоился хозяин замка, любезно увесший ее со страшного клоповьего пира и промчавший свою драгоценную ношу, как показалось Аннушке, едва ли не через всю Европу. «Да ну и пусть», — думала она, — «все-таки ни у султана, ни в гареме. Мужчина обходительный, вежливый, по-французски знает. Да он, поди, и сам француз, барон, а то и герцог. Могла ли я мечтать о таком? Жаль, что подруги меня сейчас не видят, то-то бы обзавидовались». «В самом деле, что за житье с разбойником? Подумаешь, новый фантомас! Ты старого-то видел, нищеброд?» Тут она вспомнила, что сама себе поклялась хранить до гроба верность Луке Радищеву. И снова погрустнела. «Что был, того не воротишь, особенно когда ничего и не было. Спи спокойно, добрый молодец. А с этим я уж как-нибудь управлюсь. Первым делом перекрашу ему бороду. В брюнета или там в блондина. И когда же он, наконец, латы свои снимет?» «Что ж вы сами даже вина не пригубите, добрый мой спаситель?» — спросила девушка и наполнила второй кубок. Рыцарь ничего не ответил. Взял кубок и смял его одним движением стальной своей рукавицы. «Но почему вы, рыцари, всегда даете такие глупые обеты? Разве можно прожить без еды и питья, пусть даже и во имя самой благородной цели?» Вместо ответа из-под забрала раздался даже не вздох, шорох какой-то, не по-хорошему знакомый. «Уж не клопы ли там под железом?» — ужаснулась бедняжка. Но клопами и не пахло. Пахло жареным мясом и вином с корицей. «Ага, я знаю!» — воскликнула Аннушка. «Вас заколдовала злая ведьма, и снять чары может только моя чистая любовь вместе с поцелуем, и вы сразу же станете юным и прекрасным. Так я поцелую вас прямо сейчас. Чего тянуть-то?» Она вскочила и попробовала поднять забрало, но лишь накололась на сизую щетину. Рыцарь осторожно, но властно отстранил ее руки от шлема. Голос его, казалось, исходил не из черных щелей забрала, а из тех же неведомых далей, что и музыка. «Дорогая моя», — сказал рыцарь Синяя Борода, — «я и сам не знаю, какое именно заклятие на меня наложено. И ведьмы никакой у меня не было. Я лишь надеюсь, что на этот раз ваше благоразумие вкупе с выдающимися душевными качествами помогут мне понять, что я, кто я такой и для чего существую на белом свете все эти нескончаемые годы». «Невозможно, чтобы такому голосу быть у злодея», — помыслила девушка. «Так может говорить либо суженый желанный, либо батюшка родимый, а у злодеев и голоса злодейские». «Так вот что значит на этот раз? Были, выходят, и другие разы?»
«Друг мой», — осторожно сказала она, — «так получается, вы все это время жили в одиночестве? Бедный, бедный, я помогу вам!» Прошуршал еще один вздох. «Не жалейте меня, дорогая, ибо я не ведаю, достоин ли я жалости. Мне остается только лишь надежда, и она умрет последней. Из вас!»
Голос рыцаря стал хриплым, и даже треск послышался какой-то, и вроде бы на краткий миг озарили щели в забрале нездешним голубым светом. «Что это с вами?» — испугалась Аннушка, и почему-то стала колотить рыцаря по спине, как будто спаситель ее подавился вином или костью.
Как ни странно, это помогло. «Благодарю, любезная девица», — сказал синяя борода, и в голосе рыцаря появилась неожиданная бодрость вместо вековечной грусти. «Все, что от вас требуется, соблюдать некоторые несложные правила. Уверяю вас, что они не обременительны и немало не оскорбят ваших благородных чувств и принципов. Будьте полной хозяйкой в моем доме».
«Буду», — согласилась Аннушка.
«Я тут все разгребу, подмету, перестираю, переглажу, перемою, переставлю, переменю, перестелю, повыведу насекомых, поснимаю эти пыльные шторы, выколочу пыль из гобеленов, нарву в саду сирени, заведу самого веселого зяблика, самого ленивого кота, самую добрую собаку, и еще у нас будет 5 или 10 человек детей».
«Дети неоднократно здесь бывали», — сказал рыцарь.
«Но они, увы, тоже не проявили должного благоразумия».
«Да не будет у нас никакого благоразумия, а будет счастье!» — вскричала Аннушка. «Довольно вам, доблестный шевалье, прозябать во мраке и тоске!
Коли не желаете ужинать, ступайте отдыхать, а я пока займусь нашим жилищем».
Она уже присмотрела в углу подходящую метелку.
«В отдыхе и сне я не нуждаюсь», — сказал рыцарь. «Лучше я проедусь по окрестностям, погляжу, не обижают ли людоеды, вдов и сирот, не притесняют ли кровопийцы, ростовщики, добрых пейзан, не томится ли в каком-нибудь таком же замке прекрасная принцесса».
«Эй», — сказала Аннушка, — «это уже лишнее, нам принцессы ни к чему, мы сами ничего из себя.
За мной, знаете ли, один благородный разбойник ухаживал.
А, не знаете?
Розами осыпал, золото горстями разбрасывал. Одного народ погубил. Ужас. Чуть царя-батюшку не сверг. И взошел на эшафот с моим именем на устах. Вот как у нас в Юруслании заведено. А ваших принцесс я видела-привидела. Ни рожи, ни кожи. Только попробуйте привести хоть одну. От кутюры ее ни клочка не останется. К слову, нет ли у вас в замке коромысла?»
Этот вопрос поверг рыцаря в замешательство. Толстые щетинки, торчащие из забрала, напряглись.
«Коро чего?»
«Мысла, шевалье, воду носить».
«Вода в колодце», — задумчиво сказал рыцарь. «Колодец прямо в замке, ведра в кладовке. Но неужели вы будете как простая служанка?»
«Да не в грязи ж сидеть».
«И в самом деле», — сказал синяя борода, — «коррозия, электролиз, пробой, пробой, пробой».
Аннушка снова шлепнула его по стальной спине и снова помогло.
«Только тогда только я смогу назвать вас своей супругой», — досказал рыцарь внутреннюю мысль. «Но не вздумайте нарушить моего запрета».
«Какого запрета?» — возмутилась Аннушка. Рыцарь встал из-за стола, погремел по залу, порылся в стенной нише и вернулся с огромной связкой ключей. Таких связок Аннушка даже в тюрьме не видела. Ключи были разные, большие и малые, медные и железные, новенькие и ржавые, с одной бороздкой, с двумя бороздками, вовсе без бороздки, круглые и плоские, длинные и короткие.
«Будьте хозяйкой в моем доме», — сообщал уже. «Все здесь принадлежит вам, дорогая невеста. Отпирайте любую комнату и берите все, что вам понадобится, но только никогда и ни за что не отпирайте маленькую железную дверь вот этим маленьким серебряным ключиком, иначе вы опять все испортите».
Аннушка потупила глазки, потом оживилась.
Разве это запрет? Да чего я не видела в той комнате? Мне она ни к чему. Ладно, разберусь. Поди не в чужих людях росла. А вы, суженый мой, отправляйтесь-ка на подвиги. Я не люблю, когда во время уборки мужики под ногами путаются.
Ах да, милый мой шевалье, вы до сих пор не назвали своего имени, чтобы я знала, кого благословлять за нежданное счастье.
Рыцарь глубоко задумался.
Меня зовут Жиль,
сказал он наконец.
Аннушка захохотала. Жиль, да помер.
Ничего, бывают и посмешнее имена. А меня зовут просто Анна.
Синяя борода замер.
Анна, повторил он. Анна, Иоанна. Отчего ты не зовешь меня в бой, как прежде? Отчего не трепещет знамя над твоей головой? Почему не слышу я приветственных криков солдат?
В свое время позову, затрепещет и услышите. На всякий случай пообещала девушка.